уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Алексей Мартынов. Алексей Александрович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Я предлагаю начать вам не с политики. Я предлагаю начать с истории, которая случилась в Улан-Удэ. Женщина или ее муж, ну, то есть у них что-то случилось с мужчиной в доме. Они вызвали скорую помощь, то ли она, то ли он сам вызвал. Так. И когда приехали два врача, они попали под... удары со стороны этой женщины, как она потом объяснила, когда уже и вневедомственная охрана была задействована и так далее, она говорит, так ну, а что она посмотрелась в зеркало?
То есть не торопилась?
Возможно, не торопилась, возможно, в этой семье не принято, входя, посмотреться, не знаю, этого мы не знаем, но смысл в том, что как только мы начали обсуждать это с аудиторией, люди начали писать, вот как 235-й, например, на СМС-портале. А это разве не индикатор, не степень того, в каком состоянии наше общество?
Ну, в определенном смысле, да. Я полностью согласен с нашим радиослушателем. Это такая, знаете, форма какого-то психоза, что ли. И вот он выливается в такие вещи, в том числе это связано... В смысле, сталкиваются с этим не только, кстати, врачи. Между прочим, сотрудники правоохранительных органов, такие, ну, которые приезжают по тем или иным вызовам, сталкиваются с подобной агрессией. Да и мы, в общем-то, часто сталкиваемся с этим буквально на улице, там, в общественном транспорте. Это довольно частое явление, да?
Ну, это же чем-то можно объяснить?
Что-то не так сделал по моему... Ну, это какая-то, знаете, мне кажется... низкий уровень взаимоуважения, что ли, по-другому это сложно назвать. Ведь некогда действительно врач, учитель имел совершенно иной статус в обществе. Ну, я уже не говорю про всех остальных, ко всем уважительно
можно относиться. Но врачи и учителя как раз, как только мы начинаем говорить об этом, они первым делом говорят, так раньше-то мы были врачи и учителя, а теперь да. Нас сделали людьми, которые предоставляют услуги.
Ну, да.
И вот из-за этого, мол...
Ну да, да это теперь... не из-за этого. Я вам хочу сказать, что нас всех сделали людьми, которые предоставляют те или иные услуги. То есть мы друг другу представляем некоторые услуги.
Слушайте, да? Ну и раньше мы представляли друг другу услуги.
Или на некомпенсационной основе. Ну. Но раньше-то это было в каких-то, значит, сухих юридических формулировках.
Или в мокрых там... стеклянных бутылках,
да, да.
Я понимаю.
И нас это особо не касалось. А сейчас мы ровно осмысливаем это так.
Но как только...
Это очень плохо. Я к этому очень негативно отношусь.
Но это можно как-то вылечить?
Наверное. Доктор. Наверное.
Просто как только начинаются разговоры на эту тему, люди обычно говорят, ну так посмотрите телевизор.
Правильно,
сами-то мы хорошие, а вот телевизор...
А телевизор у нас плохой. Да.
Или
а,
посмотрите на депутатов.
Ну, правильно. Это, знаете, это к разговору нечего на зеркало пенять, потому что...
Мы начали с зеркала и врача, поэтому
потому
тут опасно.
Потому что ровно как телевизор, так и, между прочим, депутаты, которых выбирает тоже, так сказать, общество, люди, народ, это тоже своего рода наше зеркало. Вообще, я думаю, что пока мы сами себя не начнем или не научимся уважать, вот во всех смыслах, не только, так сказать, вот сталкиваясь там с врачом или с кем-то еще, там, кто нам оказывает услуги, в кавычках, а вообще относиться уважительно к себе и ко всем окружающим, то нас никто уважать не станет так, как мы заслуживаем, в том числе и на международной
арене. Ну вот смотрите, Юстас пишет, опять же, про виноватых. Виноваты кино и телевидение. Мы же видели, как борются, нет, сражаются за жизнь пациентов врачи, скажем, в США, а тут приезжают наши на расслабу.
Да ну, слушайте, я вас уверяю, в этом смысле, в бытовом смысле, ну, вот в смысле взаимоотношений скорой помощи там и пациента, я думаю, что во всех так или иначе развитых странах мира одна и та же история.
Нет,
есть те, кто отважно борется, и есть те, кто на расслабоне.
Нет, люди, в принципе, бывают плохие, хорошие.
Абсолютно, это человеческая природа. Но я предлагаю относиться еще раз с уважением друг к другу, И в том числе, ну, по крайней мере, не допускать рукоприкладства, тем более по таким каким-то странным, так сказать, обстоятельствам.
Нет, смотрите, это ведь возвращает нас к советским временам, когда в кино показывали хороших врачей и учителей в основном.
Ну, это было неплохо, между прочим, я считаю.
Секунду. Когда надо было, чтобы человека доской почета отметили неоднократно, чтобы лишний раз где-нибудь сказали, что это особые люди, и, мол, вот что-то подобное нам нужно вернуть сейчас.
Ну, я не против. Между прочим, вот такие социальные практики, некоторые социальные практики из советского прошлого, из советской действительности, они вполне были себе хороши и работали. Вот отвергать это только по принципу того, что вот все, что было, мы, значит, перечеркиваем, и как будто этого не было, мне кажется, неправильно. А другое дело, что мы очень быстро поторопились все это перечеркнуть и забыть, отнести в сторону до основания, а затем, как это тоже бывало в нашей истории пару раз, не знаю, мне кажется...
Вот 541-й нас опять возвращает, вот он пишет, народ уважает себя. Ну, то есть мы друг друга уважаем так, как его народ или нас по телевизору уважает правительство. То есть вот если правительство начнет нас уважать по телевизору, тут же мы сразу и к учителям, и к врачам.
Послушайте, правительство, равно как и, там, я не знаю, Государственная Дума, как и какая-нибудь региональная власть, это же ведь не марсиане, которых нам прислали с другой планеты, чтобы они были там нашим правительством или нашими депутатами. Это вот ровно те самые люди, которых мы вырастили в своей среде, в своем обществе, и по тем или иным обстоятельствам, через те или иные, так сказать, механизмы и лифты, там, выборы, невыборы и так далее, они вот занимают те места, которые они занимают. И в этом смысле это своего рода зеркало всего общества. Поэтому к этому нужно ровно так относиться. Нужно менять себя, и тогда у нас будет меняться в том числе и правительство, и Дума, и все остальное.
Менять себя.
Конечно.
Один из основателей World of Tanks создает политическую партию. Это из сегодняшних новостей. Это тоже вот своего рода менять себя?
Ну, слушайте, мы живем в свободной стране, и, значит, и вообще, вот такой вот, если говорить о том, что, значит, есть у людей свободы, в том числе политических каких-то выражений, то почему бы и... значит, создателю популярной компьютерной игры не создавать партию, тем более, что поклонников у этой игры армия. Вот, ну, в прямом переносном смысле
этого. Это возвращает нас к вопросу о том, вообще, что такое партии.
Ну да.
Может быть партия любителей World of Tanks?
Может быть. Была же партия любителей пива. Почему нет? Константин Калачев вполне живой,
это, так мы сказать, понимаем,
известный,
да,
политолог до сих пор, практикующий.
Нет, ведь... Вы наверняка тоже много раз уже слышали, что, мол, дескать, я не хожу на выборы, потому что нет человека, который бы, за которого я мог бы проголосовать. И, следовательно, вот это ответ. Такой вот человек, ну, может быть, появится.
Ну, почему нет? Конечно, конечно.
Ну, то есть вот по такому принципу надо голосовать?
Ну, послушайте, еще раз. Ведь по большому счету не принципиально, что лежит в основе того или иного объединения людей. Будь то, значит, какой-нибудь кружок любителей вышивания болгарским крестиком или, скажем, любители вот этой игры в танчики. Ну, в чем разница, да? Или, скажем, люди, которые собираются для того, чтобы изменить мир и построить, значит, во всем мире коммунизм, например, мы это тоже проходили. Одни от вторых и от третьих, по большому счету, отличаются только тем контентом, который лежит вот в основе их программных документов.
А Виктор, вот просто, Виктор просто пишет, сейчас общество расслоилось по материальному достатку и, грубо говоря, по идее. Должна быть, как я понимаю Виктора, там партия богатых, партия бедных. Бедных. Ну, вот что-то такое, ну, или нет?
Нет, я не думаю. Я не думаю, как раз вот партия бедных и партия богатых, не может быть партии богатых, так же, как не может партии быть бедных. Да, то есть это все-таки не идеология. Быть бедным, идеология бедного – стать богатым. Идеология богатого – сохранить свое богатство, не стать бедным. Да, вот, если так подходить к этому вопросу, то может быть, но... Я не думаю, скорее будет вот партия любителей игры в танчике, потому что это абсолютно объединяет и уравнивает огромное количество людей, независимо от их достатка, социального статуса. Главное, чтобы у него был компьютер и интернет.
Но смотрите, не надо. Виталий пишет о том, что независимо от количества партий, в том числе и вот этой новой партии, если она будет создана, в нашей стране ничего политически не меняется, и партия, даже такая партия даже в парламент не выиграет, потому что везде и навсегда, пишет он у нас ерунда. Одна партия.
Да ну ерунда. Во-первых...
А наш аналог КПСС.
Отлично. А кто сказал, что должно что-то меняться? Вот такой вопрос. То есть есть такой миф о том, что политическая система должна постоянно меняться. Постоянно меняться, меняться, меняться. А если она не меняется, значит, это плохо. Как часто менялась политическая система США, например, за последние 300 лет?
Ну, есть подозрение, что не сильно менялась.
Ну, есть подозрение, что не менялась вообще.
Ну, нет, там были какие-то периоды, когда было более двух партий.
Ну, это... Нет, и сейчас более двух партий.
Нет, значимо.
И сейчас более двух партий. И, значит, в выборах, вот в парламентских выборах участвуют там 5, 6, 7 партий. Проходит обычно 3. Ну, там еще вегетарианцы, ну, еще какие-то там, как у нас называют, одномандатники, у них они называются по-другому, которые там какие-то либертарианцы, еще что-нибудь, они любят всякие такие вот названия. Вот, и формально там многопартийность как была, так и есть. Другой вопрос, что это как вот сложилось, так сложилось. То есть, условно говоря, главный принцип, если работает, не ломай. Работает, не ломай.
Вот Виталий как раз пытается...
У нас работает, значит, чем ломать?
Ну, вроде как конкуренции нет. Вот Вася с Марса пишет, но он с Марса, правда, пишет, но пишет, должна быть политическая конкуренция у нас с этим проблемой.
На Марсе, наверное.
Нет, ну, в Штатах-то есть же политическая конкуренция.
Ну, как, она такая же точно, как и у нас. Вообще...
Ну, либо одни, либо другие.
Я вам так скажу. В определенном смысле, вот то, как это устроено в Штатах, это тоже одна большая партия, которая поделена пополам условным таким пунктом.
То, что говорили о
либеральной
платформе «Единой России».
Конечно, и они там внутри как-то между собой конкурируют, хотя все прекрасно понимают, что вот в этот большой, так сказать, круг, очерченный властный круг, никто другой не попадет, но если даже попадет 1, 2, 3 случайных, это будет некое исключение, которое будет подтверждать правила, и очень быстро вот эти случайные выстроятся под одну или другую линию, и все.
Виталий продолжает спорить. Вот в Германии много партий, и вперед, страна развивается.
Ну да, ну слава богу. Ну слава богу, еще раз.
Сколько лет Ангела Меркель руководит страной?
Ничего страшного, да. Это ничего страшного, это же марсиан не интересует обычно, сколько лет, да. Но дело даже не в этом. В Германии другая история. Германия вообще парламентская республика, федеративная.
Вот у нас президент. Все-таки пытаются, вот теперь 235-й пишет, с кем конкурирует «Единая Россия», с Жириновским, что ли.
Она конкурирует внутри себя. Вот еще раз. Партия власти конкурирует внутри себя. То есть партия власти не конкурирует с кем-то еще.
Но тогда, получается, конкурируя внутри себя, она не зависит от избирателей.
Почему? Как же?
Ну вот избиратели-то этой конкуренции не видят.
Ну ничего страшного. Если кто-то что-то не видит, это не значит, что этого нет. Это первое. А второе, избиратель прямо влияет. Прямо влияет на, во-первых, на количество мест в парламенте той или иной партии. Ну, влияет. Как бы еще раз кто-то не пытался, так сказать, там представлять, что у нас какие-то не те выборы или как-то не так происходит, у нас происходит все так. И, кстати, многие эксперты, в том числе зарубежные эксперты с именами, вот я имею в виду эксперты в электоральных областях, они действительно признают, что у нас одна из самых передовых избирательных систем на сегодняшний день. Ну, с точки зрения и законодательства, с точки зрения разнообразных новелл в плане технических средств и так далее. Вот. Поэтому зря они так, я имею в виду, наши радиослушатели скептически к этому относятся. Мы можем влиять, и мы влияем. Мы можем, и мы влияем. И, по крайней мере, на представительство, на количество точно влияем.
Напомню, это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Про Хаджимбу, про то, что происходит в Абхазии. Там ведь были выборы.
Там, в общем, году.
Да, ну, совсем недавно эти выборы были.
Осенью.
Да, и Хаджимба, ну, выиграл выборы не очень убедительно, как казалось тогда.
Ну, да.
И то, что происходит сейчас... Это результат того, что недовольны избиратели, или результат того, что как-то элиты между собой таки не договорились?
Ну, вы знаете, у меня есть свое мнение по этому поводу, по поводу вообще, как развивается ситуация в Абхазии последние лет 15. После того, как от дел отошел отец-основатель современного абхазского государства, я имею в виду первого президента, да, там вот началась такая, знаете ли, борьба за то, кто станет вождем.
Но вы сказали, отец-основатель современного абхазского государства. Да. То есть оно состоялось.
Ну, еще раз, смотря с какой стороны смотреть. Если смотреть с точки зрения какого-нибудь современного европейского государства, да, вы скажете, что там есть еще чему, куда идти. Но с точки зрения того, как воспринимают свое государство сами абхазцы, там, исходя из своей какой-то политической традиции, какой-то культурной традиции, национальной, там, этнической, назовите как хотите, в том числе и религиозный, там, между прочим, аспект достаточно сильный в этом смысле. Да, вот они построили такое государство, в котором им комфортно жить. Да, вот там такие механизмы с элементами прямой демократии, и я бы даже сказал, такой византийщины на очень маленькой территории. Действительно, консенсуса элит так и не случилось. Вот удалось это однажды, единожды это удалось Багапшу покойному, так или иначе какой-то баланс в элитах достичь. Но он, к сожалению, как известно, скоропостижно скончался, и после этого вот Абхазию постоянно трясет вот подобным образом. Постоянно трясет. Это несмотря на то, что очень сильно Абхазии помогает Россия, очень там серьезные финансовые вливания и безопасность обеспечивают, и многие вещи, которые, по идее, должно, так сказать, обеспечивать государство, за Абхазию обеспечивает Россия. И, тем не менее, они все равно не могут никак настроить более-менее какой-то вот консенсус
в своем... В связи с тем, что вы сказали о роли России в том, как существует нынешняя Абхазия, так не должна была ли Россия так или иначе... помочь Хаджимби принять решение, чтобы успокоить страну?
Вы знаете, вообще есть много, так сказать, кривотолков по этому поводу, и много критики, в том числе и каких-то московских кураторов, которые по долгу службы занимаются вопросами Абхазии. Я бы не хотел, так сказать, уподобляться этим критикам, но я считаю, что то, что вот сегодня в Абхазии происходит, наверное... нельзя назвать каким-то, знаете, каким-то революционным движением, как многие поторопились, да, каким-то переворотом. Нет, это не первый.
Это не Майдан.
Это абсолютно. Это не первый. Это нормальная практика форматирования власти на протяжении последних 15 лет.
Мы несколько
раз видели это.
Срочное сообщение. Абхазский суд начал рассмотрение жалобы оппозиционера Квицинии по выборам.
Ну, вот видите. Вот не прошло и полгода, как он начал слушать. Хотя никто, наверное, не мешал это сделать еще осенью, например. И, так сказать, никто, наверное, не мешал в том числе и серьезным парням в Москве сказать тому же Хаджимби: слушай, ну что ты ерундой занимаешься, ну, и ты можешь, конечно, как угодно себя представлять в подобном свете, но ты нас позоришь, и, пожалуйста, или вот в эту сторону как-то решайте, или, так сказать, назначите новые выборы, или, например, просто откажись от этих выборов, как человек, который является раздражителем для половины элит Абхазии.
Решение парламента было вчера. Хаджимби сказал, что он не подчинится этому решению. Ну, впрочем, насколько я понимаю, он и не обязан был подчиняться. Но...
Ну, понятно, что он был не обязан. Еще раз, но это вот другая форма. Это форма не вполне себе такого классического правового государства, как мы его себе представляем.
А, если там не будет Хаджимби, там будут солдаты НАТО?
Я не думаю, это чушь.
Это чушь. То есть, там, эта битва есть... между элитами, послушайте, она не там, между есть... пророссийскими...
Да, ну, конечно, да нет, чушь это все. Там, где есть российские солдаты, там никогда не будет солдат НАТО. А на территории Абхазии дислоцируется российская военная база, военно-морская, ну, вообще полноразмер, не только морская, она вообще военная, с полным комплектом родов войск.
Но вы так говорите, как будто бы уверены, что в Грузию это никогда не вернется.
Никогда. Абхазия никогда не вернется, так же, как и Южная Осетия.
Чем, с вашей точки зрения, вот эта история с Хаджимбой закончится?
Ну, ничем. Я думаю, что найдутся умные люди, в том числе и старики абхазские, которые найдут правильные слова. Там все-таки этот институт старейшин очень весом. Найдут слова, которые убедят Хаджимбу прекратить вот этой ерундой заниматься, либо навести порядок нужно, и, соответственно, баланс в элитах, либо не заниматься тем, чем ты заниматься не умеешь.
Я вас спросил, это не Майдан? Вы сказали нет.
Нет.
Уверенно. Виталий спрашивает, а как вы определяете, там Майдан, а там не Майдан? Стекла бьют, здания крушат, ломают, говорят, до оружия добираются, а не Майдан все равно.
А я вам скажу, Майдан все-таки это некая исключительная вещь, которая, ну, хотя бы раз в 10 лет, как на Украине происходит, да, там пару раз. У них это происходило с периодичностью в 10 лет. А, скажем, а здесь это такая политическая традиция, здесь раз в 2 года обязательно какая-нибудь такая история. Это как инструмент внутренней политики, что ли, если хотите.
Ну, форма вот политической конкуренции, учитывая, да, о чем
начиная,
мы говорили.
Начиная с 2004 года мы вполне это все наблюдаем, я это помню, собственными глазами это видел. Уже прошло, соответственно, 16 почти лет, и все то же самое, ничего не меняется.
Вчерашнее заявление Александра Лукашенко продолжается, насколько я понимаю, тяжелые переговоры, и вчера Лукашенко неожиданно сказал,
по нефти,
что...
По нефти.
Теперь уже по нефти.
По нефти.
Ну, да. Ну, вроде как до всего не договорились, да. Теперь не договорились еще и по нефти. И Лукашенко говорит, что цены на нефть Россия предлагает для Беларуси выше мировых. Это некое преувеличение, это какая-то метафора?
Ну, конечно, это, так сказать, видимо, фраза, выдернутая из контекста. Александр Григорьевич любит очень витиевато и запутанно говорить, особенно вот на темы российско-белорусских отношений. Насколько я понимаю, главный вопрос или главный камень преткновения заключается в том, что мы же перешли на другую систему ценообразования, в том числе и на сырую нефть, да? То есть теперь получается, что если получать сырье, да, то гораздо выгоднее получать уже готовый продукт, нежели сырье. То есть раньше что было? Беларусь получала достаточно дешевую российскую нефть, из нее делала дорогой высокооктановый евробензин и продавала его дальше в Польшу, в Германию и получала там 1000% прибыли. А теперь по новым правилам, так сказать, сырая нефть тоже облагается акцизом. И получается, что выгоднее купить готовый бензин в России и перепродать его, ничего с ним не делая, я имею в виду Белоруссии, по европейским ценам, ну, учитывая российские скидки и особые отношения, да, и что-то заработать, чем, скажем, получать сырую нефть с акцизом, перерабатывать, и там уже не получается 1000% прибыль, там уже получается прибыль в 10, а то и в 20 раз меньше.
Если смотреть за тем, что вот и как и говорит Лукашенко...
Вот и он говорит, вопросов нет, но вы мне должны компенсировать.
Да.
Почему? Ну, потому что...
Это же раньше было, а теперь нет.
Всегда было, а теперь нет.
А друзья... Мы же должны дружить. Вы же хотите дружить.
Нет,
все логично.
Так я же не против. Но еще раз, так сказать, дружба, она же не подразумевает, что у кого-то что-то становится меньше, а у кого-то становится что-то
просто
больше.
Просто вот в том, как ведет себя Лукашенко, создается впечатление, что он как лев из последних сил что-то защищает. 413-й спрашивает, он свой народ защищает или чисто корыстные интересы?
Ну, я думаю, что он защищает в первую очередь, конечно, корыстные интересы. Корыстные с точки зрения государственного деятеля, у которого в бюджете в результате вот этих всех нововведений, в привычной какой-то формуле, как это он привык делать.
Ну, то есть вчера было X рублей, а сегодня
лет,
меньше.
Да-да-да, у него стало денег меньше в казне. И вместо того, чтобы думать, как вот в новых условиях, так сказать, как-то менять систему, в том числе и наполнение бюджета, он настаивает на том, чтобы все было как при бабушке, потому что 25 лет было, а тут опять нету. Ну, как это так? Вы что это себе позволяете? Что это себе позволить?
Ну, так чем это может закончиться? Кому это опасно?
Я не думаю, что это опасно. Я думаю, что будет определенный компромисс найден, скорее всего. Скорее всего, будут определенные компенсационные какие-то схемы, но связанные с другими какими-то областями. То есть здесь он получил меньше, но где-то он получит
больше. Но чем больше говорят о компенсациях, раньше об этом не говорили.
Ну, в Беларуси ни в коем случае. Я не говорю, что лично,
конечно, Лукашенко. Понятно. Но чем дальше об этом говорят, тем чаще здесь, в России, начинаются задавать вопросы.
Абсолютно. А зачем? А почему мы должны? Да. Особенно после всех его этих прекрасных заявлений в конце года. Там целая серия была заявлений, помните? Таких, я бы сказал, на грани перехода красных линий.
Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. 10 января, пятница, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Давайте вот с Телеграма и с СМС-портала начнем. Про Лукашенко мы говорили, и вот смотрите. 541-й. По-моему, Лукашенко самый успешный руководитель из постсоветских стран. Потом Виталий. Наши политики, дипломаты говорят про суверенитет государства, независимые решения. Хорошо, вот Лукашенко. Политик суверенный, точно независимый, точно со своим взглядом на дела, вряд ли американцами навязанный. А его решение опять нашим политикам и экспертам не нравится. Не понимаю. И 413-й через все это. Я недавно из Минска вернулся, там цены-то московские. У нас какой-то нарисованный образ Беларуси?
Да, безусловно. Это, во-первых, огромное количество мифов по этому поводу. А я еще хочу вот ответить нашим радиослушателям в том плане, что я совершенно не против. И мне нравятся все решения, так сказать, товарища Лукашенко, но когда они не за мой, не за наш с вами счет. Вот если он готов эти все решения, как сформулировал наш радиослушатель, проводить в жизни, реализовывать за собственный счет, по собственному разумению, и основываясь на собственном суверенитете, в том числе и экономическом, вопросов нет.
Хорошо, Виталий пишет, а он возьмет и уйдет в сторону Брюсселя в конце концов.
Ну, очень хорошо. Пусть идет, так сказать, в сторону Брюсселя, а лучше еще и дальше сразу, так сказать, сразу прямо вот в этот Северное море и в Атлантический океан. Потому что вот это, этот подход, этот шантаж, который, к сожалению, активно практиковали четверть века на постсоветском пространстве элиты постсоветских государств в отношении России и Москвы, что вот если вы нам сейчас что-то не дадите, то мы сразу на Запад, там, на Восток, на Луну, куда угодно, от вас подальше. Мы видим, к чему это в итоге, и мы, естественно, последнюю минуту соглашались, давали деньги, давали преференции на рынках, давали дешевые энергоносители и так далее. И мы с вами видим, к чему это, например, привело на примере той же самой Украины, которую мы, собственно, и взрастили вот этими подходами. Мы взрастили. Россия ее вырастила. Смотрите, вот сегодняшнюю Украину вырастила Россия. За свой счет.
Хорошо,
за свой счет.
Хорошо, в этой логике тогда получается, теперь, когда мы начнем себя нормально вести. Ну, абсолютно. Не поддаваться на это. Они возьмут все и уйдут.
Куда?
Ну, мы одни останемся.
Куда? Кому они нужны? Это вот еще один, это второй миф. Это второй миф. Значит,
американцы деньги печатают, соседи покупают.
Очень хорошо, очень хорошо.
У нас друзей не останется, пишет 541.
Но если мы будем продолжать друзей покупать, в определенный момент у нас не останется денег, и нам не на что будет их покупать.
Нет, подождите,
и
почему тогда, американцы покупают?
Они опять уйдут.
Нет, почему американцы покупают, и у них получается, а мы...
А что как, у них получается-то?
Не знаю, судя по тому, что пишут наши слушатели, у них получается. Пишут,
это слушателям кажется, что у американцев что-то получается. Мне кажется, что, так сказать, здесь должен быть честный подход, честный и обоюдовыгодный. Собственно, на принципе взаимовыгодного сотрудничества строятся и все интеграционные проекты на постсоветском пространстве, типа того же Евразес, где, кстати, Беларусь активное участие принимает, была одним из инициаторов и Таможенный союз, и другие. Другое дело, что вот ситуация же меняется так или иначе, и нужно либо принимать какие-то решения, действительно ответственные политические решения, в том числе и по расширению или даже, я бы сказал, углублению вот того интеграционного проекта под названием «Союзное государство Россия и Беларусь».
Белорусы, говорят, не хотят этого, вот 413-й пишет.
Белорусы как раз очень хотят, там до 90% за, ну, то есть имеется в виду тех, кто за, и тех, кто скорее за. Другое дело, что против сложившейся современная белорусская элита во главе с товарищем Лукашенко, потому что они себя не очень видят вот в новом этом формате, в том, в той роли, которую они сегодня играют, то есть когда они контролируют полностью все в Беларуси. Понятно, что если будет расширяться политическое поле, то и их статус, как им кажется, будет принижен. Хотя я не думаю, что это нельзя обсудить или в той или иной форме прописать на бумаге.
Но смотрите, про взаимовыгоду вот вы сказали, Виталий тут же написал нам. То есть за наш счет можно делать какие-то дела в Сирии, там в Азии, в Африке, а Белоруссии то же самое нельзя. Или Сирии это взаимовыгодно?
Не, погодите, какие-то интересные дела делают за ваш счет в Сирии. Мне вот просто интересно, если вы считаете, что, значит, то, что сегодня Россия принесла мир или сохранила сирийское государство своим присутствием, то, что мы, Россия, сегодня своим присутствием не даем разжечь региональную войну на Ближнем Востоке. Это что? Это, нет, ну, это, ну, это потому что вот мы вот по карманам собрались, скинулись.
Нет, но это стоит каких-то денег, во-первых. Это, во-вторых, согласно, но, где Сирия, давайте, а где мы?
Да,
ну, вот примерно такая давайте, логика, как я понимаю.
Я понимаю, но давайте в обратную сторону посчитаем. Посчитаем, так сказать, откуда берутся деньги в российском бюджете. Я вас уверяю, что те деньги, которые платят наши прекрасные радиослушатели, как налогоплательщики, это, ну, дай бог, там, до 10%, да меньше.
Какой-то. Но это местные бюджеты вообще как-то.
Я про это и говорю. И то это меньше, как правило, не платят, а зачастую вот многие, кто активно пишет нам на радиостанции, так вообще не платят налогов. Ну, я не хочу никому еще обвинить, но просто вот как-то так. Но у нас нет этой культуры, к сожалению, именно такой личного участия в этом. Мы не очень понимаем это все.
Ну, так устроено, мы не знаем, какие налоги мы платим.
Я про это говорю, мы как-то это не очень понимаем. Да, это зачастую делает за нас работодатель, либо делает, либо не делает. Так, поэтому мы к этому так относимся. А основное, конечно, поступление в бюджет, в том числе это экспорт углеводородов, экспорт высокотехнологичной продукции военного значения. А это все так или иначе, я вас уверяю, связано в том числе и с нашим активным участием в судьбе этого ближневосточного государства. Так что, если с этой точки зрения посмотреть, то Россия, ну, в определенном смысле, если можно так выразиться, на Ближнем Востоке и в Сирии конкретно зарабатывает, а не тратит.
812-й пишет, Асада удержали, он не дает катарскому газу течь по трубопроводу в Европу, и «Газпром» может оставаться крупнейшим налогоплательщиком.
Ну, вот видите, наши замечательные диванные эксперты за нас с вами все и ответили.
Но возникает все равно вопрос. Зеленоградец его формулирует так. Может, дороги в Ивановской области построить? Может быть, детей лечить вместо того, чтобы наводить порядок в Сирии?
А вы понимаете, это две параллельные истории. Они не пересекаются ни в одной из точек. Это вот...
Это очень распространённо.
Это тоже навязанный подход, навязанный, кстати, еще с 90-х годов нашими прекрасными деятелями, экономистами. Помните, как их много было, которые рассказывали нам про невидимую руку рынка, что деньги все определяют, решают и регулируют. Еще раз, это две совершенно параллельные истории. Дороги нужно строить, и детей нужно лечить. И в то же время нужно, так сказать, и в Сирии порядок наводить, и во многих других местах. И это вопрос не потому, что одно вместо другого. Или,
но если мы можем в Сирии, значит, мы должны мочь и детей.
Абсолютно. Я уверен, что мы можем и первое, и второе, и третье. Другое дело, что... Как мой дедушка покойный говорил, не всегда тямы хватает.
Про Трампа, которого ограничили в праве воевать, про то, что происходит между Соединенными Штатами и Ираном. С вашей точки зрения, это скандал, который все-таки будет нарастать, или он закончился?
Ну, я не думаю, что он закончился. Более того, он не начался вот 3 января, когда был совершен вот этот, так сказать, Ну, это была эскалация. Ракетная, да, ну, эскалация, но явно этому конфликту не первый год, как мы понимаем, и отношения хорошими между США и Ираном назвать, ну, невозможно, да, то есть это, так сказать, длится уже не первый десяток лет, вся эта история. Вот, поэтому будет продолжаться в том же режиме, в котором продолжается. Другое дело, что, как мы с вами видим, ни одна из сторон не готова, да и хватает, слава богу, мозгов не развязать масштабный региональный конфликт с перспективой перерастания, там, знаете, в глобальное противостояние. Ну, слава богу, хватает мозгов. Мне вообще кажется, что здесь много таких недосказанностей в этой истории. Конечно, все делают лицо и пытаются, так сказать, из того, что есть, максимальное количество политических очков нажить, как внутренних, так и внешних. Но мне представляется, что американские военные не вполне понимали, кто там находится в этой точке, куда наносился ракетный удар. Понятно было, что какие-то высокопоставленные деятели... Значит, и я думаю, что если бы они были уверены, что там находится вот этот Сулеймани, вряд ли бы кто-то стрелял. Но уже по факту, так сказать, случилось то, что случилось, и каждый начал свою сторону отыгрывать, ну, по максимуму. Эти американцы сказали, что мы так и хотели сделать.
Не, ну это понятно.
Персы сказали, мы вам отомстим, и посмотрите, какая...
И мы так и хотели сделать.
И посмотрите, какая интересная получилась месть. Значит, сперва по-тихому предупредили, что мы будем стрелять, потом мы стреляли, потом, значит, мы нанесли ущерб инфраструктуре, ни один американский военнослужащий не пострадал, вроде как бы овцы целы и волки сыты, каждый для внутренней повестки что-то отработал.
Это да, но тут самолет.
Все. А самолет здесь, я не думаю, я думаю, кстати, самолет здесь, это интересная история, связанная, это как вот бывает всегда, не просчитанная история, непросчитанная история, и явно сейчас пытаются это пристегнуть уже к какой-то такой сюжетной линии про то, что кто-то там случайно его сбил из зенитных каких-то систем, не из зенитных. Но я вам так скажу, это не первый случай с подобными самолетами, действительно там, как вот, собственно, говорят специалисты, это связано в первую очередь с техническими сбоями. Комиссия разберется, международная комиссия, кстати, создана, как это положено в подобных вещах, а вот эти некомпетентные заявления, пускай на самом высоком уровне, ну,
конечно, вы полагаете,
конечно, с точки зрения управления
Канады,
вот с точки зрения руководства Канады, премьер-министр абсолютно компетентный человек, но с точки зрения оценки, значит, воздушно-транспортного происшествия, которое привело к трагической гибели людей,
у него есть компетентные люди, которым он доверяет, которые ему сказали,
он некомпетентен, да? Стало быть, посмотри, либо его люди, которые дали ему эти сведения, либо заведомо его ввели в заблуждение, либо тоже такие же некомпетентные люди. То же самое касается, к сожалению, кстати, и британского руководства, которое выступило с аналогичным заявлением, хотя Британия, ну, славится, в общем-то, ну, по крайней мере, тоже есть один из мифов, что Британия одни из самых, значит, мощных спецслужб, которые обладают серьезными разведывательными возможностями.
Но вы же
не
обратили...
по интернету, не
Но
по
Но вы же обратили сетям. Внимание, что именно в ответ на это, как кажется, Иран и предложил американцам поехать и изучать?
Ну, во-первых, была комиссия создана совместная сразу Украина-Иранская, и она, кстати говоря, на завтра, на утро они назначили вскрытие этих черных ящиков, ну, потому что, с одной стороны, на территории Ирана, с другой стороны, украинский самолет.
Ну, да.
Вот. А туда, кстати, пригласили в эту комиссию представители всех стран, граждане которых находились на борту, в том числе, кстати, Канада, Израиль, как там еще там 5, по-моему, 6 стран. Вот. И есть определенный регламент, мировой регламент.
Казалось, что иранцы не хотят идти по этому регламенту, да нет, но теперь в итоге
идут. Они хотят? Да нет, ну слушайте.
Ладно.
Иранцы, я никаких иллюзий по поводу современного иранского государства не испытываю. Вот в отличие от многих, так сказать, наших коллег, которые вот, ах, посмотрите. Они никакие не зайчики, это надо просто понимать. А они никакие там не простодушные, так сказать, люди, вот с которыми кто-то там злой что-то там сделал. Они вполне себе тоже, если там, так сказать, палец в рот положишь, по локоть откусят. Вот. Но есть определенные правила, определенные правила, в которых, хочешь не хочешь, ты участвуешь, в том числе это правила, связанные с обеспечением международных перевозок. Если ты им не соответствуешь, у тебя просто международные перевозки отрежут, их не будет.
Срочное сообщение. Рашид Нургалиев будет заниматься историей в Абхазии. Власти Абхазии обсудят с заместителем секретаря Совета Безопасности России Нургалиевым вопросы беспорядков в Сухуми. Планируется его встреча с Хаджимбой.
Ну, это видите, как хорошо.
Срочное сообщение, заявление Совбеза Абхазии. Там же говорят, что президент Абхазии Хаджимба сейчас находится в своей официальной резиденции и оттуда управляет республикой.
Ну да, очевидно, будут назначены досрочные выборы. И посмотрим, чем это закончится.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Здесь, в этой студии, в программе «Умные парни». Сегодня с нами Алексей Мартынов. Он политолог, директор Международного института новейших государств. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Здравствуйте. Вот в начале эфира гость студии отметил низкий уровень взаимоуважения. Вот ровно 8 лет назад президент в своем послании то же самое сказал. Ну, в частности, там, о дефиците, он говорил, духовных скреп, в том числе, вот, что нет сочувствия, сострадания друг к другу, и призвал всячески поддерживать институты у нас в стране, которые являются носителями традиционных ценностей. Вы предлагаете, нужно менять себя. Вот вы можете пояснить механизм, как вы это представляете, чтобы, например, там, 120 миллионов... взрослого населения поменяли себя. Как вы это представляете? Нет,
подождите, Сергей Алексеевич, а вы полагаете, что кто-то может поменять 120 миллионов?
Так я и говорю, что что это за предложение? Нужно менять себя. Как это народ нет. сам себя поменяет?
Для начала, я вам отвечу. Для начала, вот вы же правильные вопросы задаете, правда? Так сказать, если вы их задаете, значит, вы условно согласны, что вот то, как оно происходит, неправильно, и надо как-то себя менять. Как менять, я не знаю, у каждого свой рецепт, у каждого своя какая-то, знаете, степень совести, что ли, если хотите. Вот я где-то так думаю. Я не думаю, что общество может изменить какие-то общественные институты. Я думаю, что даже церковь не может изменить общество. Потому что церковь – это тоже своего рода общественный институт. Ну, просто он религиозный. Нет, это тоже зеркало.
Обычно же как раз...
Туда ходят такие же люди, те же самые люди. Они тоже так... Они дерутся в церкви, кстати. Вы думаете, такого нет? Постоянно.
Нет, люди несовершенны, и мы уже сегодня в рамках этой беседы говорили о том, что, ну вот, к примеру, если люди начнут платить налоги, например, то, мол, совсем другие люди станут сразу.
Не станут. Я не думаю.
Когда начнут понимать, что...
Вот это другой вопрос. Вот платить налоги, когда тебя что-то заставляет или понуждает, и понимать сам вот процесс, зачем и для чего, и как ты это делаешь, да, то есть вот как, для чего, с какой целью. Это же не просто так, а воспринимается это как, знаете, такой побор, типа вот, ну, когда эти это самое, дань собрали, вот, не буду я ему отдавать. Ну, то
есть, отвалите, возьмите это и отвалите.
Да, у меня вон яма на дороге, что это я должен тебе платить? Ну, мы же сами себе платим. Вот если мы будем... понимать, что мы, зачем мы это делаем, тогда мы будем понимать, как нам спрашивать за то, как это, так сказать, реализуется.
Михаил говорит, давайте, ну, по-простому, предлагаю перестать давать гаишникам взятки.
Например.
Ну, к примеру.
Например.
Игорь утверждает, что, вот, мол, вы за всех-то не говорите, это вас невозможно изменить, мол, продолжаем ненаписанное читать, мол, а я-то запросто.
Почему? Я думаю, что каждый может себя изменить в любом случае, каждый, абсолютно каждый.
Ну, для этого нужно
даже
хотеть.
Самый, кто, кого общество считает никчемным, он может себя изменить и стать прекрасным и очень нужным и незаменимым человеком.
Анна спрашивает, а что сейчас творится в Молдавии, Алексей?
Ой, господи, что же вы про Молдавию-то?
Не знаю, это вопрос.
Молдавия готовится к очередным президентским выборам, которые будут осенью, я подчеркиваю, еще... Целый год впереди они уже начинают, так сказать, затевать эти все истории. Я подозреваю, что весной Молдавии состоятся досрочные парламентские выборы, хотя пока об этом, значит, активно нигде официально не говорится, но явно все готовятся, и будет такая серьезная, так сказать, схватка за парламент, потому что Молдавия – это парламентская республика, а президент там ничего не решает. И
мы это видели неоднократно за последнее
время.
Да,
его там 7 раз отстраняли, вот еще совсем недавно Дадон. Вот, теперь Дадон хочет, я так понимаю, получить большинство в парламенте, и, скорее всего, он будет это стараться сделать через досрочные парламентские выборы. Я сомневаюсь, что ему это удастся.
008 пишет, что, мол, когда вы говорите, что надо меняться, загнали общество под плинтус, и теперь недоумеваете, почему же вас не поддерживают.
А кто же его загнал под плинтус-то? Общество.
176-й тоже пишет, вот это браво, как хотите, так и меняйтесь, это ваше 120-миллионное дело. То есть нас надо поменять.
Я понимаю, так еще раз, так мы сами должны это делать, понимаешь, если нам это надо. А если нам это не надо,
тогда... Нет, пусть придет хороший.
Не, подожди, тогда давайте так, тогда давайте не удивляться, не возмущаться, что кто-то избивает врачей скорой, что кто-то, так
сказать, вам хамит в транспорте. Пусть их к ногтю. Нока. Их тоже к ногтю. Нока. Каждому все поставим...
Ногтю, каждому по полицейскому.
Да.
Ну а как?
Я хороший, все плохие.
Отлично, прекрасная схема. А где нам столько полицейских-то взять? Кто будет работать с полицейскими? Кто из нас полицейский, а кто, так сказать, поднадзорный? Давайте как-то это, значит, надо всех поделить пополам.
И вот смотрите, я ждал вот этого сообщения, теперь его 541-й написал. То есть правительство не устраивает плохой народ.
Да ну, слушайте... Еще раз, значит...
Или все-таки, когда говорят, бывает, что плохое правительство.
Не бывает плохого народа или плохого правительства. Правительство – это своего рода зеркало нашего общества. Да, я понимаю, откуда это взялось. Был у нас там такой деятель один, сейчас он где-то потерялся, который где-то там выразился так невнятно в том духе, что народец у нас отсталый. Вот, ну, вы знаете, даже фамилию его сейчас мало кто вспомнит, и он растворился, так сказать, в этом самом отсталом народце, в кавычках, как он его характеризовал.
Нет, подождите, и все, и так потерял, 541... все, и потерял все. Подождите, я даже, видите, да. 541 пишет, то есть, если не так, то что это получается, вы хотите сказать, что народ должен меняться?
Конечно, и начинать надо с каждого, из себя. Вот прямо вот сейчас вы слушаете нашу радиостанцию и подумайте, как вы можете измениться, как вы можете изменить свою жизнь, как вы можете изменить то, что вокруг вас, как вы можете изменить тех людей, которые вокруг вас находятся, ну, именно близких, родных, друзей. Ну, как-то, понимаете, с чего-то же надо начинать. А мы все ждем, что кто-то за нас это сделает.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну, по-видимому, гость не согласен с пословицей, что рыба тухнет с головы. Но речь не об этом. Вот мне хотелось бы узнать, почему такое настойчивое утверждение, что Белоруссию мы кормим. Ведь мы бы продаем ей газ с довольно приличной выгодой для себя, голубчики.
Непонятно.
Ну, как, мы продаем газ... себестоимость которого вместе со всеми налогами, вместе с
доставкой других поступлений от нас в Белоруссии не получают?
Нет, ну нефть, мы тоже на нефти не теряем ничего, скажем так. А то, что белорусы умудряются на этом зарабатывать, ну что, дай бог им и дальше этого делать.
Вот откуда у вас берется вот это вот желание?
У меня?
Ну, вопрос был к вам.
Ну, я понимаю, понимаете, ну, к сожалению, у нас вот так все очень, как бы вам объяснить, вот логика простая, зачем вам, русским, значит, делать из сырой нефти бензин и продавать его с прибылью, да, с приличной, давайте мы вас лучше будем нефть брать дешево, ну, мы белорусы, у нас же есть МПЗ с советских времен, остался прекрасный там.
Не-не-не, это понятно.
И будем продавать задорого.
Подождите,
ну если мы... Вот
не, он хороший, поэтому ему можно.
Ну как же так, понимаешь? И он говорит, нет. И так все. И еще раз, конечно, цены на газ для Белоруссии, они дешевле, чем для, скажем, Германии. Но они дороже, чем для Смоленской области. Понимаете? Логика здесь простая. Если вы хотите, Белоруссия, получать газ, как в Смоленской области, становитесь российской частью России, Российской Федерации. Ну, или как бы в пределах
вот этого
союзного государства.
Понятно, почему?
Есть формация, да? Вот. Но если не хотите, то, извините, то это вот такая цена. Но, еще раз, но если не продавать газ Белоруссии, а вот этот же газ продавать, например, Германии... то это будет в два раза дороже.
Ну да.
Ну, если мы говорим, что у нас рыночная экономика, что мы живем вот в таких вот, в капиталистическом каком-то, значит, укладе и так далее. Вот, вот, вот в этом логике. Либо давайте откажемся от капитализма. Вот просто откажемся,
и все. Тут уже 52-й, ну, когда да. мы наконец будем строить социализм, вот, это очень популярно.
Но мы же уже строили социализм. Ну, строили мы.
И это была неудачная
попытка. И даже построили, понимаете? И чем это закончилось?
Ну, коммунизма не получилось в 80-м году. Ладно, совсем коротко скажите. Вот Виталий пишет вам, а для того, чтобы общество улучшилось, ну, вот вы говорили с народом как-то про... надо дать людям хорошую работу.
Согласен. Просто.
Хорошие деньги.
Согласен.
Поменять просто. Телевизор, не транслировать политшоу с мордобоями, пишет Виталий. И все, тогда все
наладится. Согласен полностью. Единственное, хочу сказать, что телевизор — это тоже своего рода зеркало. Так, кстати, как и радиостанция. То, что хотят слушать люди, то и транслируют телевидение и радио. Если бы не смотрели и не слушали, то этого бы просто не происходило. Поэтому я и говорю, давайте меняться сами. Когда мы изменимся, то нам и не будут ничего показывать.
Программа «Умные парни» сегодня с нами был директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Благодарю вас.